Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря Владыка. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Приветствуем вас. Владыка у нас дебютирует впервые на нашей радиостанции.
И это прекрасно.
Да, спасибо за такую возможность.
По традиции, когда к нам приходит впервые священнослужитель, мы задаем очень простой вопрос. Как вы пришли в церковь, может быть, как вы пришли к вере, если были неверующие, может, какой-то период? Ну, в общем, ваш путь к Богу, к священству.
Простой да непростой, Владыка, да?
Да, вот да, это так мягко выражается.
На первый взгляд.
Простой вопрос. Но для ведущего достаточно несложно.
Да, ну, да, с одной стороны, все просто, с другой стороны, как бы путь каждого человека, в том числе, конечно же, и священника, и архиерея, вот, он уникальный. Именно путь к Богу. Мне, наверное, повезло вот лично в моей жизни. Я пришел к Богу благодаря маме, вот, еще в детстве. Вот. Сам я из семьи военнослужащего, у меня отец военный летчик, в Афганистане воевал, 2 ордена Красной Звезды даже получил. Вот. И потом, когда он из Афгана вернулся, его распределили в Крым, вот, и мы там, там была воинская часть. Ну, вкратце немножко расскажу, чтобы было понятно. А в начале 80-х в СССР построили первый авианосец. Это большой такой корабль, на котором...
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Кузнецов. Да, вот, совершенно да. Верно. Вот его построили... И надо было учить летчиков, да, им пользоваться. А на самом авианосце это делать, ну, опасно, поэтому было принято решение сделать тренировочную базу на земле. Это было в Крыму, под Евпаторией, рядом с городом-курортом Саки. Вот, и там полностью сделали копию авианосца, прям трамплин, там, катапульту, все-все-все. И вот мой отец, он учебную часть возглавлял, и он, ну, как раз учил молодое поколение летчиков взлетать и садиться на авианосец. Но тогда, в советский период, конечно, мы все были далеки от Бога, а когда Советский Союз распался, Крым отошел к Украине, и случилось вот у нас, конкретно в нашей воинской части, большая трагедия, то есть, ну, вот народ разделился. Тогда был командиром полка Герой России, впоследствии стал, да, летчик, заслуженный летчик Российской Федерации, Тимур Апакидзе такой был, он погиб позже при показательных выступлениях. Спасал, как бы, ну, отводил самолет, там была неисправность, он, чтобы на людей самолет не упал, он его уводил в сторону, ну, и не катапультировался, погиб. И тогда он вот возглавлял наш полк, и он тогда собрал, это вот по рассказам моих родителей, я помню, собрал личный состав и сказал на военном, что вот той страны, которой мы служили, нет уже, поэтому у нас сейчас выбор. Либо мы остаемся с Украины, либо идем в Россию. Говорит, я лично принял решение, я давал присягу не Украине, а России, Советскому Союзу. Поэтому я ухожу в Россию, ну, вот, а вы сами решайте. Вот. Ну, большинство за ним ушло, мы остались в Крыму, потом был тяжелый период, вот это все безденежье и так далее. И в этот момент как-то вот, конечно, потянулись... Мама, конечно, в частности, потянулась к вере, к Богу. Мой первый храм был в Саках, храм Ильи Пророка. Вот. Ну, сколько мне было лет, наверное, 7-6, вот так, приезжали туда изредка. Ну, потом мы перебрались уже в Россию тоже, все-таки в Московскую область, и по разным городам тоже жили. И мама стала паломничать. Была такая тяжелая семейная у нас там проблемы, испытания, вот, родители развелись, потом и другие были проблемы, вот, и была у нас хорошая, ну, почему была, и есть знакомая, она уже на тот момент была выцерковленным человеком, она посоветовала, говорит, а съезди маме в поездки паломнические, надо помолиться, вот, в монастыри и так далее. Вот. И мы стали ездить. Вот первый монастырь, куда меня взяла мама, это был Тихвинский, Успенский монастырь в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Сейчас это уже своя епархия, тогда была одна епархия. Он тогда был тоже полуразрушенный, и я очень не хотел туда ехать. Ну, мне было, наверное, лет 14, вот так, такой подросток, трудный период. Вот, а мама говорит, летом, нет, я уже, она съездила на тот момент и еще раз решила съездить, но уже меня взять. Говорит, тебе будет полезно, ты все равно тут ничего не делаешь на каникулах, вот там хоть уму-разуму понаберешься. Я поехал, ну, как-то, не знаю, воспитание, что ли, такое, вот, знал, что надо слушаться родителей, вот, если не буду слушаться, то мне же будет хуже. Вот, поехал, и когда мы там пожили, наверное, недели две, я познакомился с игуменом, с братьями, тогда было, конечно, малочисленные братья, жили очень скромно. Буквально ели слипшиеся макароны, потому что ну, вот закончилось подсолнечное масло, а денег на новое не было. Ну, вот, это вот 90, там, какой, 97-й, 98-й год, наверное, вот. Тяжело было, но такой дух был правильный, конечно, братство было. Молодой игумен, отец Ефимий Шашорин, к сожалению, он умер прямо в рассвете сил, там у него было серьезное заболевание. И там я вот впервые узнал церковь изнутри. И если до этой поездки у меня было представление службы, и тем более монастырь, это какая-то мрачная, темная келья, сырая, с решеткой на окнах, вот, то я там увидел, что это люди, они ну, живые, они интересные, да, служба есть, устав, это все строго, надо исполнять. Мне было очень тяжело рано вставать, в 6 утра начиналась служба. Я просто, ну, полслужбы спал, ну, вот ходил, выполнял послушание. Ну, а в целом там братья такая, пару человек было вообще и очень юморные люди, вот. Все, очень светлая была такая атмосфера, и мне там понравилось. И на следующий год мы еще приехали. И первое мое такое церковное послушание было – это нести кандию со святой водой на крестный ход. На Успение, на престольный праздник мы ходили вокруг всего монастыря. Вот, и, а я держал, и, ну, я думал, что у меня руки просто отвалятся, потому что это, ну, невозможно, тяжело. И я вот думал, вот сейчас вот я уроню, но нельзя же, нельзя, как мне дали, доверили, я же не могу сейчас, тем более вода святая, сейчас вот все прольется. Вот, и когда у меня ее забрали, закончилось, у меня потом руки еще вот так вот стояли, в таком же статическом положении, не мог ну, их обратно размыть.
Это знакомо.
Вот, да.
Ну, а все. Еще когда батюшка вот черпает воду, да, специальным, да, да, средством, да, думаешь, побольше возьми, батюшка, побольше, она же легчает все.
Я вообще не с той стороны встал, бедный отец Ефимий, он там через кого-то ко мне тянется, я же ничего не понимал. Вот, но на следующий год был опытный, все хорошо. Так что вот Тихвинский монастырь, ну, видимо, так тоже потом воспоминания эти все помогли, в том числе и в принятии решения о монашестве. Ну, а когда стал алтарничать, ну, как бы уже непосредственно началась моя деятельность в церкви, это было в Дубне, это Наукоград, да, на севере Московской области, мы там последнее время жили. Вот, и недалеко от нашего района был маленький такой храм на заводе «Тензор». Вот, он оборудован был из барака, там отдали приходу какие-то бараки заводские, вот, фанерный иконостас, такой низкий очень потолок, еще ниже, чем здесь, в студии. Вот, и мы там стали так вот более-менее регулярно с мамой ходить. Ну, не каждое воскресенье там, может быть, через воскресенье. И я тогда, ну, только начал интересоваться, а что за служба, а вообще что происходит? Вот я стою, ничего не понимаю, там, значит, бабушки, женщины что-то читают, поют, народ крестится, ну, как бы, а что я вот это? Пошел в церковную лавку, тогда уже книжки были, интернета не было, но книжки были, вот, и я нашел там книжку «Последование службы литургии» с переводом, там, с объяснением. Вот, я просто стал смотреть, о, ну да, вот теперь понятно, мир всем, да, и Духу Твоему надо поклониться, к примеру. Ну и так вот все, я ходил-ходил, потом в один прекрасный день, как говорится, я даже еще не начинал думать о священстве на тот момент, Вот. Но мне просто стала нравиться служба, потому что я ее стал более-менее понимать. Я пришел, мы пришли чуть пораньше, и я ставил свечки у икон, и вдруг открывается боковая дверь диаконская, и выглядывает батюшка. Вот, выглядывает и кого-то ищет в храме. А в храме вот я еще две бабушки. Вот, и, значит, так смотрит, смотрит, раз так на меня. Говорит, ты иди сюда. Вот. Я в замешательстве того, мне там, думаю, нет, наверное, он не мне. Оборачиваюсь назад, там никого. Вот, он еще раз, ты иди сюда. Вот, я говорю, он говорит, ну да, ты, давай, иди сюда. И я, представляете, у меня коленки трясутся, я понимаю, что он меня зовет в алтарь. Но я знал, что алтарь – это, ну, доступ посторонним запрещен вообще. Туда только священники, алтарники, все. Тем более там был такой строгий тогда батюшка, он прямо вот очень-очень так ревностно все это исполнял. И тут я захожу в алтарь. Он так первое, что сказал, так, говорит, это престол, три раза сделай три земных поклона. Значит, это жертвенник, престол жертвенник трогать нельзя. Значит, это горнее место, там переходить. Ну, так, быстренько сделал какое-то, да, такое, да, объяснение руководства. Он говорит, а сейчас остановись здесь, читай записки. Ну, в общем, оказалось, что алтарник опоздал. Вот, записок накопилось много, батюшка проскомидию совершает, надо все читать. Я все прочитал, и уже скоро начинается служба. И он говорит, что, ну, ты все? Я говорю, да. Ну, смотри, ты можешь остаться, в принципе, до службы, а можешь пойти в храм помолиться, как хочешь. Я говорю, не, я думаю так, о, ничего себе, можно остаться. Ну, конечно же, я останусь, так интересно было, а что ж. И после этого я сделал для себя открытие, что самое важное происходит именно в алтаре, то, что остальные не видят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. В студии у нас сегодня епископ Бронинский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского сия Руси, наместник Высокопетровского монастыря. Итак, мы остановились на том самом моменте, когда в душе юноши зарождается такой неподдельный интерес к церковной жизни, владыка. Вы остались в алтаре.
Да, остался в алтаре. Потом алтарник, конечно, этот пришел. Все, мы с ним познакомились. Ну и когда служба закончилась, батюшка сказал, что ну я вот там наблюдая за прихожанами, вот ты тут как-то приходишь с мамой, да, ну, как-то пораспрашивал, ну, если хочешь, приходи в алтарь, вот, нам помощь всегда нужна, ты парень серьезный вроде бы, тот. Ну, и я стал вот так периодически туда приходить, вот. Ну, это все, конечно, вот по молитвам мамы, естественно, потому что...
Сколько вам было лет, владыка?
Наверное, это 9 класс, так, или 8, или 9 класс. Да, 14, вот. Это уже было после истории с Тихвинским монастырем. И стал периодически ходить, и там уже дальше я... 9 класс, я понимаю, что либо сейчас мне заканчивать школу, идти там в ПТУ, либо дальше, я принимаю решение, что иду дальше учиться. Вот. Ну, а после школы-то что? Вот. И стал просто вот как-то варианты себе перебирать. Ну, и вот так действительно промыслительно получилось, что вот как-то я понял, что я хочу вот дальше по этой стезе пойти, и уже не просто из-за какого-то праздного интереса, а потому что я увидел, ну, для меня открылся мир веры, и он, оказывается, такой богатый, такой красивый, такой, ну, прекрасный, такая история великолепная. Ну, все вот в таких вот возвышенных, как объяснить, трудно подобрать слово, возвышенные чувства. Это первое. По второе, я понял, что вот, да, чему бы я хотел посвятить всю свою жизнь, потому что, ну, там, не знаю, менеджер или там продавец-консультант, это не призвание, да, это можно там временно работать, подработка, а вот чему? У меня, я, конечно, перебирал, я ходил в музыкальную школу на тот момент, у меня даже что-то получалось, вот, и учительница моя хотела, чтобы я дальше по музыкальной стезе пошел, вот, в Гнесинку она даже хотела меня направить и там как-то посодействовать, вот, ну, музыка все-таки, я так подумал, нет, это всю жизнь посвятить нет. Ну, вот и так совпало. Промысел Божий. Это ведь, знаете как, многие люди не понимают, думают, совпадение случайное, судьба, да? А промысел Божий – это вот такое сочетание, с одной стороны, божественного промысел, это ведь в корне слова «мысль», божественной мысли, что он задумал о человеке конкретном. Ведь у Бога есть планы на всех нас. Вот. И эти планы для человека этого самые лучшие из всех вариантов. Но вот эта мысль, она сочетается каким-то необъяснимым нам образом с свободной волей самого человека. То есть человек, он сам как бы принимает решение. Вот, потому что, ну, Бог не хочет нарушать эту свободную волю. И это сейчас не будем в богословие, да, впускаться, но это вот просто такая данность, установка. И вот в моей жизни так, видимо, это все соединилось, что, с одной стороны, многие обстоятельства жизни вели меня к этому, с другой стороны, я сам как-то к этому и умом, да, и сердцем пришел. И вот это все соединилось, и я понял, что да, я вот буду поступать в семинарию. Ну, а там уже, если Господь благословит, то стану священником. Ну, если не стану священником, ну, буду там где-то при церкви работать. У меня не было такого, что я вот именно хочу вначале, что именно батюшкой быть, там вот кадилом махать, как некоторые, знаете. Ну, некоторым нравится вот эта романтика такая, знаете, облачение, почет.
Да,
там
все берут у тебя благословение.
Благословение, да, так все почетно. Мне в том числе святейший, когда вот я проходил с ним собеседование на архиерейство, он мне сказал, что да, говорит, архиерейство – это вот с одной стороны, да, все очень так красиво, и это, а с другой стороны, это очень большая ответственность. За нас просит Бог в 100 крат, в 1000 крат. И вот таким, да, образом, если очень коротко, да, вот как-то я пришел и после 11 класса уже, да, подал документы в Коломенскую духовную семинарию. Я узнал, что есть помимо Троицы Сергия Лавры Московской духовной семинарии академии, есть еще другие, потому что я был уверен, что я в Московскую не поступлю. Я даже воскресную школу не закончил. Ну, мы часто переезжали, я где-то там пытался учиться, но вот в полный курс не прошел. Вот, поэтому в 11 классе до поступления в семинарию я от корки до корки прочитал закон Божий Слободского, да, выучил молитву преподобного Сергия Радонежского наизусть, всю, каждый день ее читал. Вот, и был уверен, что я тоже и в Коломенскую семинарию с первого раза не поступлю, но вот поступил. Вот. Потом была академия, и много еще чего было.
Но поступление в Коломенскую семинарию – это во многом такая важная, наверное, веха в вашей жизни, ведь там появились такие церковные послушания, которые сейчас, скажем, опыт.
Мама, наверное, была очень рада, да?
А мама, да.
Мама, ну, конечно, она не просто рада, она счастлива.
Счастлива, да.
Вот, и я ее прекрасно понимаю, вот, потому что она через многое прошла лично в своей жизни. И она, ну, она-то меня очень хорошо знает, поэтому она понимала, что для меня это будет, наверное, лучший вариант. Хотя тоже она полностью осознавала, что это, ну, тяжелейший крест. Вот. Но она сказала, что решаешь ты, смотри сам. Поэтому здесь как бы все было на добровольных началах, как говорится. В семинарии, да, я, так как музыкальную школу закончил, я сразу попал в хор, но там я проходил разные послушания, и экскурсоводом был, и дежурным в храме, и картошку мы разгружали, ну, все как обычно.
А регентом хора кто был?
Ну, регентом хора, когда я поступил, только вот назначили молодого проректора, он тогда еще даже был иеродиаконом, нынешнего митрополита африканского Константина. Вот. Да, вот он был в свое время подиаконом митрополита Ювеналия Поярского, когда тот был митрополитом Крутицким и Коломенским. Ну, и владыка Ювеналий его вот отправил в семинарию, и он был регентом хора, он тоже с музыкальным образованием, очень талантливый человек, руководитель. Я вот при нем, да, учился, окормлялся, он нас воспитывал.
Такая преемственность.
Преемственность.
Митрополит Ювеналий.
Да, знаете, так интересно было, поделюсь своими впечатлениями. Вот у владыки Ювеналия был недавно День Ангела, 15 июля. И, ну, мы поздравляем его, приезжаем регулярно. Он служит в храме Петра и Павла в Лефортово. И вот приехали, вместе с ним служили 3 епископа, все его воспитанники. Митрополит Константин, и подиаконом был, епископ Приморский, Бердянский Петр, вот, и я, и мы все и подиаконы. Вот, и, ну, вот результат, да, деятельности владыки Ювеналия, как говорится, налицо. семинаре, да. Ну, Коломна очень хороший город. Если вы там не были, я вам очень советую там побывать. Сейчас, тем более, его благоукрасили. В следующем году, в 27-м году, будет юбилей большой, 850 лет Коломне, планируются большие торжества. И как семинария там такая, знаете, у нас как по-семейному, она небольшая. Нас училось около там, 80 человек в научном отделении, то есть по одному курсу на курсе, да, по одной группе. И действительно так как-то такая атмосфера была очень положительная. Мы еще жили в старых корпусах Богоявленского Староглутвина монастыря, ну, где-то двухъярусные кровати металлические были. На первом курсе вообще жили в большой комнате на 25 человек.
Незабываемо, да?
Да, это так сплачивает на самом деле, вот, и дает понять, что дальше в жизни не все будет, да,
хуже
мягко
будет,
да? И приятно, и уютно, да, воспитывает хорошо. Поэтому, да, для любого священника, я уверен, кого не спроси, скажут, что семинарские годы – это на всю жизнь отпечаток. Потом была Московская духовная академия, ну, в связи с тем, что я не женился, не рукоположился, не принял священный сан за семинарию, думал, ну, надо идти учиться дальше, время нельзя терять попусту. Но где-то на старших курсах семинарии я оказался в храме Христа Спасителя. Тоже там один знакомый туда пригласил летом помочь поалтарничать там. Вот, ну, вот, шел на одно лето, а остался на сколько?
Лет пять,
на семь,
да?
Наверное, лет. Ага. Ну, если там с перерывом в академии в итоге по 12-й год, с 2006 по 12-й, 6 лет, да. Вот, я там трудился сначала просто алтарником, потом ключарь Храма Христа Спасителя, угу. Протоиерей Михаил Рязанцев меня назначил педагогом-катехизатором, я вел беседы огласительные, мы там молодежью занимались, я в воскресной школе преподавал. В 12-м году, в юбилей Отечественной войны 1812 года, вот, мы сделали такой памятный вечер свидетеля Филарета Дроздова, чьи мощи почивают в храме Христа Спасителя. И вот я был одним из организаторов этого вечера, у нас были там доклады, музыкальные представления, мы даже пригласили, у нас был потомок свидетеля Филарета, известный наш ведущий и зоолог Николай Николаевич Дроздов. Ему очень все тогда понравилось. То есть такая деятельность тоже была очень хорошая, активная, большой я опыт очень получил хороший. Вот. Ну, а в 2012 году вот я перешел к митрополиту Ювеналию, был его референтом и подьяконом. Вот там я проработал почти, сколько, 4 года. Ну, и так вот тоже совпало, что именно владыка Ювеналий меня и постриг, и рукоположил в иродиакона, потом в иеромонах, и направил на служение уже на приход и в монастырь.
Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас сегодня епископ Бронинский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Спасибо, что не переключились. Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря в городе Москве.
Владыка, спасибо вам огромное за первую часть нашей программы. Вы так обстоятельно и подробно рассказали о своем пути к священству, к монашеству, к семинарии. И есть в этом какой-то здравый подход. С одной стороны, нету каких-то эмоциональных вот таких подъемов, когда кажется, что все легко, прекрасно, и вообще все будет просто безоблачно. Ну и с другой стороны, нет такого пессимистического настроя, что монашество и священство – это исключительно только крест, очень тяжело. И, да,
но не
и...
легко.
легко. Не вздохнуть, не выдохнуть его, и как бы настраиваться на радость не приходится. Есть такая вот золотая середина все-таки в этом разговоре. Спасибо вам за нее, потому что все-таки для молодых священников, наверное, важно пояснять, что это не самое легкое поприще. И, слава богу, сейчас нет гонений на церковь, нет таких явных притеснений, по крайней мере, в русской церкви. И поэтому некая расслабленность у будущих пастырей, она имеет место быть, и она понятна, потому что это уже поколение, которое не ведает таких гонений, не ведает, может быть, трудностей советского времени, да. Но, с другой стороны, священство – это, наверное, тот путь, по которому точно не нужно идти расслабленно. И поэтому как нужно настраиваться, Владыка? Вот давайте вопрос такой вам зададим. Для будущих пастырей такой вопрос больше.
Как настраиваться? Но я, вот лично я такой, знаете, оптимистичный реалист, наверное, если очень так себя охарактеризовать. Вот. Действительно, все непросто. А взять, допустим, профессию врача. Ну, слушайте, постоять за операционным столом там 8 часов, а иногда 12 часов операции, и там этих операций в день бывает много, это тоже такой подвиг, ого-го. Вот. А с другой стороны, постоять на исповеди, поисповедовать 100 человек, допустим, да, вот, это, не знаю, даже, может быть, и сложнее, чем у операционного стола. Ну, тут как бы кому что. Я был и настоятелем параллельно с тем, что я жил и подвязался в монастыре в Коломне, Богородицы Рождественской Бобринев. Я совмещал должность сначала настоятеля сельского прихода в Коломенском районе, а потом еще и после этого и городского. В селе свои особенности, да, свой такой менталитет людей. А в городе там уже другой контингент. Но, конечно, сказать, что было сложно, это ничего не сказать. Было, ну, порой очень тяжело. А так, что хотелось там, не знаю, на стенку залезть, образно выражаясь, потому что, ну, кроме тебя этого никто не сделает, а сил уже нет, ничего нет. Но вот тайна благодати священства, да, заключается в том, что, несмотря на вот этот тяжелейшее служение и крест, Господь посещает любого священника особым таким вот благодатным состоянием. И нам, священникам, периодически надо об этом вспоминать. Конечно, рутина затягивает, много всяких обязанностей у священников. Если ты настоятель, то, да, очередь к тебе выстраивается сотрудников, документы, бухгалтерия, отчеты и так далее. Вот, у меня вот сейчас день вообще строится действительно очень плотно. А приходится вспоминать, что я-то, ну, как бы, прежде всего, священник, да, то есть мне, по идее, это надо вообще служить только, да, духовничествовать, вот, а на все времени не хватает. Но когда мы это вспоминаем, я стараюсь, когда совершаю богослужение, настолько погрузиться в молитву, да, чтобы, ну, ни на что не отвлекаться, потому что вот служба литургии, совершение литургии, это вот, понятно, что он совершается и во время, во времени земном, и одновременно вне времени, да, в Царстве Небесном. Но для меня это тот кусочек, когда я могу действительно абстрагироваться от каких-то вот этих внешних вещей, своих должностей, именно на молитве, на священнослужении. А выше этого в мире нет ничего. Даже император, помазанник Божий, он был ниже священника. Вот, и это великая такая благодать, которая снисходит на человека в таинстве рукоположения. Ну, а если бы Господь не утешал и не посещал священство, то у нас бы было бы ноль священников вообще в мире. А все-таки священники есть, и, ну, несмотря на то, что бывают, и, конечно, кто покидает священство, к сожалению, но в общей массе это, да, это люди, которые ревностно несут свое служение. А для молодого поколения, кто вот становится, скажем так, перед выбором идти, становиться священником или нет, ну, я бы посоветовал все очень хорошо взвесить, это, во-первых. Как нам сказал, когда учился в семинарии, один преподаватель, батюшка, опытный доктор исторических наук, сказал: «Братья, запомните, священный сан не штаны, снимут – не оденешь». Как бы в священство можно прийти, но это же на всю жизнь. Но если вот по каким-то причинам будет человек лишён сана, то обратно уже он не вернется.
Либо в каких-то исключительных случаях, да, Владыка, все-таки?
Ну,
у нас не лишён, а приостановлен служение, это можно,
да, я сейчас говорю именно о лишении сана, это как окончательное такое, это крайняя вообще мера, да. Бывают, да, временные запрещения священного служения, потом восстанавливают. Но вот если дошло дело до лишения сана, обратно уже все, перерукоположения нету. Вот, поэтому, да, здесь надо все взвесить, все обстоятельно подумать, быть реалистом. Как я уже сказал, понимаю, что это все будет очень непросто, путь не будет устлан розами, да, нигде причем, в зависимости, ни в селе, ни в городе, ни в столице, ни где-то в Хабаровске, да, потому что я вот так промыслительно, да, и в разных, да, населенных пунктах, скажем, там служил, и тяжело было везде. Но если батюшка будет служить искренне, от сердца, вот, любить людей, любить Бога, да, и не жалеть ни сил, ни здоровья для этого, то Господь обязательно во всем поможет. И это и касается и женатой духовенства, и монашествующей, да, Господь в любом случае укрепляет, помогает и дает радость.
Спасибо огромное, Владыка. Совсем скоро, 6 сентября, Святая Церковь чествует память святителя Петра, митрополита Московского, и Высокопетровский монастырь, конечно, непосредственно связан со святителем Петром. Несколько слов, если можно, Владыка, как раз об этой связи и о торжествах, конечно, которые будут проходить 6 сентября в монастыре, если можно.
Да, спасибо, что такой вопрос задали. Пользуясь случаем, конечно, всех приглашаю на наши престольные торжества. Я вот уже чуть больше года несу послушание наместника Высокопетровского монастыря, и до сих пор как-то пытаюсь в себе вместить вот это осознание, где я сейчас служу. То есть это, насколько это место, ну, удивительное, восхитительное. Вот, не знаю, какой лучший эпитет подобрать. Вот, и погружаясь в историю святителя Петра, вот мы готовим сейчас, в следующем году будет большой юбилей, 700 лет со дня его преставления, то есть со дня смерти. Ну, как известно, память святых празднуется не в день их рождения, основная память, а в день смерти, как день духовного такого рождения, вечность. И вот 3 января вот наступит день 700-летия, намечена программа. Год будет весь юбилейный, мы сейчас вот как раз эту программу, что называется, добиваем. И святитель Петр – это тот человек, благодаря которому Москва стала столицей Руси. Вот ни много ни мало. Вот я сам, когда об этом узнал, я был, как говорится, в шоке. Вот. Удивительная жизнь. Обязательно вот советую всем почитать житие святителя Петра. Человек родился на Западной Украине. В, да, 14 век, феодальная раздробленность, мы под татарами, и ему говорят, что вот ты кандидат теперь на митрополиты всей Руси. А что такая Русь тогда? Пепел практически, все разорено, даже Киева уже не существует, то есть кафедральный город нету, и туда нет смысла возвращаться.
И титул у него был киевский, кажется.
Да, конечно, да. Киевский, и всея Руси, да, какие тогда у всех представители. А Киева нет. А там еще история была, что не он должен был стать митрополитом, едет другой претендент, кто посылает... Другой князь, было соревнование князей за это все, и там смешалось все, политика, какие-то страсти человеческие, да, ну и, конечно же, вера. Ну, а святитель Петр вот по послушанию принимает, вот он едет все-таки, и потом было чудесное явление, вот, Божьей Матери, и все-таки делают митрополитом Петра, и он получает икону, которую он же написал, Петровскую икону Божьей Матери, которую когда-то подарили Константинопольскому патриарху. И вот это все тоже промыслительно так сработало, он возвращается на Русь, Киева нет, он едет во Владимир, Владимир уже большой тогда был город, каменные храмы, Кремль, все. Вот, он возвращается в Владимир, и там его кафедра. Но он начинает обижать, он же митрополит всей Руси, а все князья разрознены. Каждое княжество – государство в государстве, и каждый претендует на великое княжение, то есть быть главным во всей Руси. А главным во всей Руси получается только святитель Петр. Он обижает свою паству, а ему вот Тверской князь говорит: «Нет, не приезжай, я тебя не приму, потому что я другого претендента отправлял». Вот, и он не приезжает, ну, не хочешь, нет, вот смиренно принимает. И каким-то образом он оказывается в Москве, встречается с местным князем Иоанном Калитой, вот, и говорит, что все, я здесь буду. Более того, князю дает благословение, ты должен построить здесь каменный храм в честь Богородицы, и в нем меня положишь, похоронишь. И если ты это сделаешь, Москва возвеличится среди других всех княжеств, вот, и будет, и до скончания века будет центром Руси. Все так и получилось, как сказал Петр. И у его гроба молились и князья, и вот свидетель Алексий, допустим, который был после него и который поехал в Орду. А перед поездкой, да, он усиленно молился, потому что ему стоило исцелить мать хана от слепоты, известный, да, случай исторический, Тайдулу. Вот, и гарантии, что это произойдет, нет, а если он не исцелит, то все, смерть, и смерть не только ему, но и опять набеги на Русь. Да ужас, что тогда было. Я когда вот это все представляю себе, у меня не сильно воображение развито, но вот насколько возможно, я думаю, ничего себе. Вот как люди тогда жили, да? Вот какой стимул жизни был, если ты знаешь, что вот сейчас ты только все построишь, придут татары, все это разорят, уничтожат, всех порубят, вот, ничего не останется, вот, а жить надо. И священники служили, и все, и дань платили. Все это вот наши благочестивые предки пережили. И вот этот свидетель Петр. И когда он оказывается в Москве, он же все-таки монахом был, да, вот он решил найти уединенное место для молитвы, находит высокий берег реки Неглинки, вот почему Высокопетровский монастырь, и там строит обитель, вот, потом она развивается, потом там появляются Нарышкины, потом Петр I там бегает в пеленках, вот, у мамы, да, в ее родовом гнезде. Ну, интересная эта история, он жертвует много монастырю, монастырь проходит все испытания, даже советские, каким-то чудом устоял, ничто не было разрушено, было, конечно, поругано, но весь комплекс сохранился. И сейчас монастырь возрождается, слава Богу, тоже пользуясь случаем, хочу выразить благодарность правительству города Москвы и мэру Сергею Семеновичу Собянину, потому что они выделяют средства, субсидии. Вот мы сейчас продолжили реставрацию гульбища Сергиевского храма и Нарышкинских палат, и в следующем году продолжится в рамках юбилейных торжеств. Поэтому всех приглашаю, и 6 сентября, и в следующем году ждем даже, что если святейший благословит, может быть, и он у нас тоже послужит, осветит один из храмов, Боголюбский собор. Ну, вот такие планы.
Боголюбский собор. В честь Боголюбской иконы Божией,
да,
Матери?
Да, это храм, усыпальница бояр Нарышкиных. Угу. Там они похоронены дядья Петра I, которые были убиты во время Стрелецкого бунта, дедушка, бабушка. Вот. Всего 19 захоронений. Они там под спудом, под полом, закрыты. Значит, и храм уже практически отреставрирован, мы сейчас внутренним убранством занимаемся, и вот хотелось бы, конечно, вот в следующем году, чтобы святейший его осветил как такую некую кульминацию торжеств.
Хотите узнать историю России, можно зайти в Высокопетровский монастырь, немножко, да, скажем так, проявить фантазию, найти информацию, и, собственно, вся история России станет перед глазами.
А еще у нас есть кофейня там, вкусная выпечка.
Да, да. Свидетельство об этом.
Я тоже,
там побывала.
Я тоже. Да. Я очень романтичное место, на самом деле. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. В гостях у нас епископ Бронинский Иоанн, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря. Да, Высокопетровский монастырь – удивительное место. Я туда приходил работать, когда еще там был синодальный отдел религиозного образования и катехизации.
Прекрасно.
Да, я там пробыл пару месяцев, потом пришлось смириться, мы переехали на окраину Москвы. такая вот метаморфоза случилась. Ну, давайте вернемся вот в вашу биографию, и вот мне всегда интересно слышать истории и даже читать это даже в патериках или воспоминаниях там известных подвижников и известных людей монашествующих, вот как они приходили к этому монашескому постригу. Понятно, что атмосфера вокруг вас располагала к этому митрополит Ювеналий и подикана, которые уже к тому времени уже даже в монашество принимали, определенная атмосфера, которая, возможно, ну, как бы говорила, что нужно принять монашеский постриг. Но как это происходит на практике? Вызывает митрополит и говорит: так, тебе месяц, либо матушку показываешь, либо идем в монастырь. Вот мне, например, приведу такую историю. Я оканчивал Московскую духовную семинарию, пятый курс, и ко мне благочинный подошел и сказал, говорит: ну, нам диакон нужен, у тебя вроде голос, ничего, надо вот служить. Ну, в общем, подумай, тебе вот пару месяцев, может, в братью пойдешь, если у тебя девушки никакой нет. Я такой думаю, да, мне нет. Как бы сразу так разговор у меня прям отрубило, что нет, я пока не готов к сотрудничеству в таком ключе. Ну вот, а как у вас это было?
Когда я пришел трудиться к митрополиту Ювеналию, ну, я так уже был, сколько мне было, 20, по-моему, 7 лет, а он, ну, как бы воспринимал меня как семинариста. Он так меня и спросил: на каком курсе ты семинарии учишься, когда первый раз увидел меня. Я говорю: владыка, я вот уже 2 года как духовную академию закончил. Он говорит: да ты что? А почему ты до сих пор не батюшка? Я говорю: ну, вот что-то как-то вот со второй половинкой никак не клеится, что-то вот то-то, то-то. Тогда я планировал жениться. Он говорит: о, говорит, да ты себе цены не знаешь, ты там такой уже, да, и академию закончил, и все, а что ж ты, ну, ты, наверное, очень скромный, ну, ладно, не торопись, давай, все там, трудись, молись, все, Господь там как надо, так выведет. Ну, и в целом, как-то я так трудился, размышлял, действительно молился, и в какой-то определенный момент я просто, да, поговорил с владыкой сам, что, ну, вот, более, наверное, я уже потихонечку, да, склоняюсь в сторону монашества, вот, но, владыка, я, как бы, да, без вашего благословения не могу, естественно, принять этого решения. Вот, и он говорит: нет, говорит, ты еще очень молодой, вот, на тот момент, сколько мне было, уже 30 лет, да, ты еще очень молодой, юный, зеленый, давай, не торопись, вот еще там подумай как следует. Ну, это я так чуть-чуть с позитивом говорю, но был серьезный разговор. А, он говорит: испытай себя. Вот сейчас вот прям целенаправленно такой период тебе, да, вот думай только об этом, молись только об этом, и испытай себя, чтобы потом, да, ну, как бы, не было проблем, скажем так. Вот, и я очень благодарен владыке Ювеналию, что он так мудро поступил, и я где-то год, наверное, да, еще вот это все взвешивал, думал, молился, советовался, конечно, со знакомыми священниками, монахами, ну, в общем, это решение было выстрадано, действительно. Вот, ну, и как-то, вот как я уже сказал, промысел Божий вот так вот меня вывел. Вот, и когда я еще раз подошел к владыке Ювеналию, он сказал, что, ну, я вижу, что ты серьезно настроен, вот, пиши прошение. Я написал прошение, он тут же его подписал, вот, и потом назначил дату пострига в Новодевичьем монастыре, вот, постригал. Конечно, когда, знаете, там, постриг или рукоположение, то есть, да, хиротония, в первые часы, там, дни, месяцы, там, ты летаешь, крылья вырастают, все такая благодать неимоверная нисходит. И, ну, потом, как бы, вот жизнь свои коррективы вносит, скажем так, и, конечно, немножко затирается вот это вот первое ощущение, но все-таки я стараюсь вот периодически приводить на память те вот моменты жизни. И слава Богу, это милость Божия. Я на данный момент могу, да, ответственно заявить, как говорится, что я ни разу не пожалел об этом выборе.
Слава Богу. Да. Владыка, вот как раз вспомнила историю, недавно рассказывали у нас в студии про монаха Троицы Сергиевой Лавры, которого так прижало, так прижало, что он пошел к воротам, все, уходить решил из монастыря, и положил руку на уже на вот, значит, вот эту ручку калитки, вот ручку ворот, и сверху легла другая рука, такая тонкая, такая, ну, уже неземная, и голос такой: вот теперь ты стал монахом. И вот, наверное, есть такой момент и в монашестве, и в священстве, когда кажется, ну все, не то, что пожалел, не пожалел, нет, а кажется, что все прижимает так, что вот кажется,
ну,
что
люди.
Вот, да, ты как будто рождаешься в каком-то ином качестве. Наверное, в этот момент рождения личности тоже происходит, да, владыка?
Ну, это вот такое, да, я называю это проверка на прочность.
Да-да-да,
вот,
точно.
Ведь никого из священников... Ну, бывают, конечно, какие-то, ну, совершенно невероятные истории, но их очень мало, когда поневоле принимают священство. Ну, вот там заставили. Но вообще, как бы, это дело добровольное.
Уже редко так. Добровольное. Это в 90-х, может быть, было,
вот,
да?
Вот, как бы, были случаи в монашество, да, там заставляли, как бы, ну, неважно, какие причины, но вот люди не по собственному желанию шли. И это всегда заканчивалось нехорошо для этого человека. Но в основном, я опять же хочу сказать, все, как бы, мы понимаем, на что мы идем, да, потому что, допустим, священник, он подписывает присягу. Мы подписываем присягу, в которой четко по пунктам все написано, что я должен делать, куда я иду и какая будет за это ответственность. Вот, и это надо понимать, поэтому здесь важен и возраст, да, как бы 18 лет, если принимать монашество и священство, ну, вот, как бы, будет тяжело, еще
надо
тяжелее.
Подождать,
да,
всё-таки.
Надо как-то, вот, чтобы был небольшой, но жизненный опыт был. В моем случае, действительно, вот так промыслительно я, видимо, уже дозрел до этого состояния. Если бы я так думал про себя, если бы я там лет 10... Да, до 30 лет, да, в 20 лет принял постриг, то, конечно, я бы по-другому бы это все ощущал. Но еще раз говорю, что вот если мы проходим это испытание, искушение, скажем так, все бросить и убежать
и
куда-нибудь, да, вот, то потом появляются и силы, и энергия, и так далее. Как говорится, надо потерпеть.
Перетерпеть вот,
да,
этот
перетерпеть,
момент.
И только Господь здесь даст силы.
Вот так, ну давайте поддержим тех, кто сейчас услышал наш разговор и решил вдруг, что его вынудили, заставили или еще чего хуже, принудили жениться, и там, запятая, в монастырь уйти, запятая, священником стать, потому что в кризисный момент нам всегда кажется, что в момент принятия решения мы были не в себе. Я сразу вспоминаю патриарха Филарета, отца первого русского императора Михаила Романова, который вроде как тоже не сильно-то собирался в монашество, его буквально вынудили принять монашество. Но он смирился. Это очень важный момент, и многие историки об этом пишут, что он не просто смирился с тем, что он стал монахом, а он стал выдающимся монахом, он стал выдающимся христианином и раскрылся в полной мере вот в этом своем служении, хотя ему было нелегко. И мы знаем, что в царские времена многих святых и их имена нам известны, женщин, иногда отвозили в монастырь под принуждением. И они в итоге раскрывались личностно, пусть через крест, пусть через какие-то вот такие вот страдания, через принуждение, но ведь тоже раскрывались. Я к тому, что даже если в момент принятия решения на нас кто-то надавил или кто-то на нас повлиял, есть ведь тоже в этом какой-то промысел Божий.
Ну, да, очень много зависит от настроя самого человека.
Да, да.
Если он действительно это воспринимает как волю Божию, потому что моя воля, я, может, много чего хочу вообще в жизни, да, я хочу, не знаю, там, купаться в золоте, допустим, к примеру, или в бриллиантах, да, вот, но я реально понимаю, что это, ну,
невозможно,
и это не принесет мне ни радости, ни удовлетворения, это как сейчас современное слово, хотелки с реально то, что мне необходимо, это две разные вещи. Бог только знает, что человека спасительно, вот, а мы знаем средства ко спасению, мы вот движемся. Ну вот, когда я поступал в семинарию, вернемся чуть, вот я еще хочу поделиться воспоминаниями, и у нас с каждым абитуриентом митрополит Ювеналий сам лично собеседовал, целая была приемная комиссия, и вот он один на один мы, значит, да, фактически обеседовали, он всех спрашивал: зачем ты хочешь стать священником? Ну так, прямой вопрос. Всех. И дальше смотрел на ответ абитуриента, то есть потенциального священника. Вот. И когда он мне задал этот вопрос, я долго, конечно, думал, что ответить, но ответил совершенно не то, что думал. Видимо, переволновался. Да, и я сказал: владыка, ну, хочется, да, как-то вот чем-то посвятить свою жизнь какому-то, да, такому служению в высоком смысле этого слова. А главное то, что мне хочется помочь людям, потому что, ну, мне людей жалко, вот их все обманывают, да, вот, вот столько на людей наваливается проблем, забот, несмотря на все достижения цивилизации и комфорта, люди счастливее не становятся, а даже, может быть, наоборот, еще несчастнее. Вот, кто их поддержит, кто им поможет, если, то, если не церковь, если не священник? А иногда просто, вот, достаточно просто выслушать, да, человека, то на исповеди выговорится. Вот, это ты вот стоишь, слушаешь, конечно, почти одно и то же слушаешь от каждого, но человек выговорился, ему уже легче. А если он еще услышит от священника: давай, дорогой, знаешь, держись, ну вот давай помолюсь за тебя, ну тяжело, да, ну видишь, Господь тоже пострадал добровольно. Все наши страдания, если мы справедливо страдаем по делам, да, ну это, конечно, неплохо, да, для нас в духовном плане это хорошо. Но если мы страдаем несправедливо, это идеально для нашего спасения. Вот это точно мы спасемся, если мы несправедливо страдаем. И вот, вот так вот как-то, да, людям хотелось помочь, ну и владыка Ювеналий, видимо, понял, что это правильный ответ.
Надо же, удивительно, и вы не продумывали этого, владыка?
Mm-mm.
Возможно, это от Бога даже было?
Нет, а
такой ответ.
Как-то, знаете, к проповеди, допустим, когда готовлюсь, вот, бывает так, не часто, но бывает, вот все, я там продумал тему, все, какая-то, выхожу на вон, ну все, как отрезал, вот этот белый лист бумаги, и что-то вот начинаю говорить совершенно другое, ну, наверное...
И проповедь на цитаты расходится, да?
Ну, что-то, что-то, видимо, тоже, ну, как бы научительное, наверное, не мне судить, но не та тема, которую я хотел раскрыть. Здесь такой есть аспект, да, вот какое-то снисхождение, ну, тут главное не пуститься в, как сказать... в кураж, как говорится, да, проповеднику, да, его же там не остановишь, и все. И тут Остапа понесло, тут надо себя немного так держать, да.
Нам недавно рассказывали, что владыка Феогност раньше говорил проповеди по полчаса, а сейчас он стал говорить проповеди по 3-4 минуты.
Ну, вот видите, да.
Сжал мысль.
Я, если в 10 минут у меня проповедь, я понимаю, что я затянул, да, надо как-то, да.
А времена, видимо, были в 90-е, еще не было информации, приходилось рассказывать
людям сам года. Да, да, сейчас вон кнопку нажал, тебе любой проповедник...
В машине включил радио «Вера», да?
Да.
Вот, кстати, вы сказали, владыка, что планировали одно, сказали другое. У нас очень частая ситуация... Вот приоткрою радийный секрет. Очень частая ситуация, когда гость выходит с программы и говорит: слушайте, у меня был четкий план продуман, я знал, что я буду
испортили.
Говорить. И говорит: я сказал совершенно другое, я даже не помнил того, что я рассказал. И иногда даже бывает, что по откликам слушателей именно вот эти его истории, там какие-то интересные повороты беседы были ценны слушателям.
Да, 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 да. Ну, по методичке работать, это тут нету, наверное, души, да. Вот надо как-то, чтобы душа была, какой-то вот дух, настроение.
Да, удивительно, кстати, это слышать от архиерея, потому что все-таки очень много ведь правил, предписаний.
Но к проповедям надо готовиться. Это не значит, что я, знаете, буду там, о, все, как по наитию. Вот, тут надо готовиться, это серьезные вещи, да, у нас есть свои каноны, свои правила. Тем более архиерей должен, да, как-то все это четко понимать. Ну, здесь обязательно включается вот что-то такое божественное. Обязательно, если все-таки ты стараешься все делать правильно.
Владыка, а скучаете ли вы по тем временам, когда вот еще были простым настоятелем храма? Вот я как-то у вас...
Ну, конечно, скучаю.
В Высокопетровском монастыре я увидел пост, как вам приехали ваши прихожане. Вот,
да,
в какой-то из...
Я к ним приезжал вот недавно, у нас было 10 лет, как приход образовался, вот 16-й, да, 26-й год. Меня пригласили, много воспоминаний было. Ну, знаете, я так могу коротко сказать, что для любого священника, первый приход – это как первая любовь. Угу. Вот, это на всю жизнь. Да, ну, вот для большинства людей, наверное, понять не будет так. Это первые шаги, да, такие мои, мой опыт первый. Я очень благодарен и людям, и тому месту, ну, и, конечно, священачалию, которое меня туда определило. А, нет, я не тоскую, я не горюю, нет, это все очень положительно, все очень пригодилось мне, в том числе и на том месте, где сейчас я служу.
Ну, потому что это тоже опыт, опыт общения с паствой, с людьми, надо как-то да. пройти, да, всю суть дела
я понять. Я вообще понял, вот именно в этом сельском храме, я понял, что вот этот, те люди, которые, сельчане там живут, вот, это же основная масса, нет, ну, да, количество. Количество жителей именно так и живут у нас в стране. Вот. Городские жители, тоже их много, но вот городов, да, у нас, наверное, меньше, чем весей, как говорится, на деревень и так далее, учитывая наши просторы. Вот. И очень важно узнать, какие же там люди, вот, что, как они живут, как они верят, молятся и так далее. А в городе, да, свои особенности. Сейчас здесь, тем более в Москве, вот у меня был большой контраст. И после Коломны, после Бобрения монастыря, который еще и за городом, тишь вообще, у нас там река Москва течет, прудик такой, вот. Боже, какие там закаты сейчас летом. Вот по закатам я скучаю особенно, да. И когда в центр Москвы, я тяжело адаптировался, вам честно скажу. Надо было переключаться, особенно вечером, выходные, по Петровке все эти машины гоняют, там куча людей, вот, бары, рестораны, все кипит и так далее, вот, а я думаю, боже, ну а как здесь можно спасаться? Вот. Ну, потом понял, что да, спасаться можно, сложно, конечно, но можно, а главное, что это держит в тонусе. Это вот так, знаете, да. хорошее такое понятие, что вот там вот все кипит и бурлит, а ты давай здесь вот молись, спасайся, трудись, вот, и да-да, смотри, чтобы тебя та жизнь не засосала, грубо говоря.
Владык, спасибо за то, что сегодня были вместе с нами. Вот, в свою очередь, мы хотим пожелать вам, чтобы все ваши вот эти реставрационные работы венчались успехом, потому что такая жемчужина Спасибо. В центре Москвы, она очень-очень важна вообще для всей нашей страны, потому что и вот эти замечательные гульбища, нарышинские палаты, это просто замечательно. Да. Спасибо вам огромное.
И лично вам, Владыка, конечно, силу помощи Божией, укрепление Царицы Небесной, пусть она всегда будет с вами.
Молитвами святителя Петра.
Спасибо, да. Господи, дорогие, всех приглашаю.
С радостью. До свидания, дорогие наши слушатели.
До свидания, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».